Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Евгений Константинович Никифоров. Он председатель Православного братства «Радонеж», генеральный директор радиостанции «Радонеж». Он также президент Международного кинофестиваля кинофильмов и телепрограмм, который называется также «Радонеж». Здравствуйте, Евгений Константинович.
Здравствуйте, Константин.
Рад вас слышать и видеть вновь, потому что мы в прошлый раз разговаривали о 30-летии вашей радиостанции. Вы рассказывали о себе, об истории ее возникновения. Это крайне интересно. Но хочу сказать, хотя, чтобы закончить этот, еще немножко задеть этот разговор, во-первых, не могли бы вы сказать, что у вас на груди? У вас какой-то особенный, необычный значок, который еще является, по-моему, коллекционной редкостью.
Совершенно верно. Это значок лауреата фестиваля «Радонеж». И так как их очень мало, то они уже все, такая коллекция ограничена, печатать их больше не будут, то вот такие значки есть только у членов братства «Радонеж».
Он напоминает, знаете, раньше носили, так сказать, такой знак хоругвеносцев. Что-то похожее в этом есть, нет?
Ну, наверное, не знаю.
Я нашел в одном месте очень интересную штуку, то есть текст, который был написан, связанный с 30-летием радиостанции. И вот там было так сказано. Кто предложил возродить традицию выпускать голубей на Благовещение? Кто инициатор восстановления в Новодевичьем монастыре креста на могиле Сергея Михайловича Соловьева? О перенесении мощей великого князя Сергея Александровича в Новоспасский монастырь, в усыпальницу дома Романовых? Кто открыл для всей страны наших лучших проповедников, по праву гордившихся своим большим радиоприходом? Такой ответ. Это все радиостанция «Радонеж».
Ну, это как в знаменитом фильме. Значит, и церковь 13 века тоже я, получается. Но да, действительно. И действительно, это наше братство. Когда сейчас смотришь, история-то все-таки 30-летняя, большая. И мы же были еще до основания радиостанции. Это были 80-е годы. Диссидентами, подпольщиками в прямом смысле этого слова печатали.
Вот вы любите употреблять слово «диссиденты». Я вот говорю «инакомысленнее». Вот я, например, был инакомыслящий.
Ну, понимаешь, вы же писатель, поэтому вы более, может быть, относитесь к словам.
Диссидент – это все-таки такой активный политический противодействующий человек. Вы же, мне кажется, таким не были.
Ну, мы не знали, что это так называется, по крайней мере. Мы просто хотели читать книжки духовные. Их сами для себя, так как их достать было невозможно. Это мало кто может понять. Но вот мы издали в свое время 24 тома святителя Иоанна Златоуста. Это, опять-таки, «Радонеж»,
чтобы вы знали. Да. Знаменитое издание,
кстати. «Синяя Сирия», вот это. Это все вот наше дело. Так вы знаете, что найти для того, чтобы издать, это же репринт, да? Для того, чтобы найти полностью все вот эти книги, мы обшарили все библиотеки России. Мало в какой библиотеке был полный комплект этого важнейшего труда, важнейшего нашего святого и подвижника. Поэтому мы просто хотели эти книжки читать, поэтому мы эти книжки искали, поэтому мы эти книжки то ли печатали на машинке, то ли репринтом издавали на редчайших тогда и запретных ксероксах. Вот сейчас вот в каждом доме почитает этот ксерокс стоит, да? Копировальная машинка-то. А тогда же все было запрещено. Тогда же печатные машинки были на учете. Не дай бог, вы не 4 экземпляра, а 5 экземпляров чего-то отпечатаете. Все было запрещено.
Но ксерокопирование вообще-то считалось распространением вражеской литературы. За это можно было получить, между прочим, уголовное наказание.
Значит, эти все, вот я напомню просто ситуацию, как в советских бухгалтериях. Знаешь, они были оббиты цинковыми такими листами, да? Да. И там маленькое окошечко было такое зарешетченное, из которых выглядывал бухгалтер для тебя. Выдавайте какую-то маленькую твою зарплатку.
Вот банкомат того времени, да?
Абсолютно верно. Вот точно такие же комнаты, оббитые цинковыми листами, где бы вот эти ксерокопии изготавливались. И, конечно же, под кто-то были наши сообщники, единомышленники помогали нам, иногда подкупали кого-то. Но в результате бумаги же даже не было. нормальной пищи, бумаги не было, на которых можно было отпечататься. Вот в чем дело. И представляете, какие были тиражи. Вот, нынешним даже удивительно. Это вот такими трудами это все делалось. И некоторые труды, наши учителя церковные, они писали вот такие вот, там, по 800 страниц текста в каком-нибудь томе, какого Василия Великого. Угу. Вот это все было отксерено, вот такие вот на ксероксах, переплетено, были свои. И издавалось это тиражами до 1000 экземпляров, иногда и больше. Это подвиг был великий и великолепный. Были свои подпольные потом магазины, потому что кто-то такую книжку издал, кто-то другую. Приходится своими там 5 книжками, задает их, так сказать, а сам смотрит, что бы себе купить-то или выбрать на обмен или как-то там. В этих подпольных магазинчиках.
Спрос был велик. Я помню, что спрос на эти книги, особенно в начале 90-х годов, он стал просто фантастический. Был период, когда были миллионные тиражи.
Ну, вот то же самое «Святитель Иоанн Златоуст». Первый, второй том, третий том – это 100 тысяч экземпляров.
Да, да.
100
да,
тысяч,
да,
которые да. разлетелись, их сейчас не найдешь. Да? И 24-й том, ну, там в полутомах они издавались, да? Значит, 12-й в двух томах, 24-й том – это было уже 1000 экземпляров.
Первый вышедший полностью Бердяев, так сказать, не отрывки из каких-то книг, с моим предисловием «Царство духа и царство кесаря», а также «Судьба России» в советском писателе, вышел тиражом 300 тысяч экземпляров и мгновенно разлетелся.
Я помню,
90-й год.
Я помню эту книжку.
Лосский характер русского
есть,
народа.
Да, да, тоже сами у меня она есть, книжка. Так спасибо тебе большое.
Нет, спасибо вам, Радонежу, который, так сказать, был передовым на этом фронте. Потрясающе. Но как вот постепенно радиостанция все-таки стала... Понятно, что вы входите в состав братства «Радонеж», но все-таки радиостанция переросла саму себя. Вы стали заниматься еще и кино, и фотоматериалами, то есть съемкой видео, кроме просто слухового, так сказать, возможности распространения православной информации. Как появилась идея вот этого международного кино-телефестиваля?
Это хороший вопрос.
Это все и когда, самое интересное?
Произошло очень естественно все. Вот сейчас к нашему 30-летию «Российская газета» опубликовала статью Елены Яковлевой, замечательного нашего журналиста. Она так и называется «Не только радио». Мы действительно не только радио. Мы переросли рамки, собственно, радиостанции. И совершенно естественным образом. Потому что за 30 лет все развивается. Это органическое развитие. Органичное развитие. Здесь не было какого-то желания такого рационально умного. Вот давайте спланируем деятельность, например. Угу. Вот что нужно для того, чтобы русский народ встал с колен, как тогда все говорили. Ну, давайте создадим миссионерский отдел, военный отдел, так сказать, так далее. Естественно, у нас даже в мысли не приходило дублировать бюрократическую мысль, которая в любой большой организации преобладает. Просто появлялись люди. И появлялись сразу с этими людьми и проблемы, и дела, и так далее, и так далее. Мы стали искать своих единомышленников, прежде всего. То есть задача в том, чтобы если радиостанция «Радонеж» – это сразу же мощное расширение аудитории, которая была нами наработана на встречах, знаменитых встречах в клубе «Меридиан».
Да, да, да.
Там, ну, помните, что
в советское время, когда собирались тысячи людей, да.
Да. Так и до сих пор достаточно прилично выглядит «Меридиан». Я там был на одном спектакле, и вполне такое достойное место. А тогда вообще один из самых-самых таких был роскошных. И мы, получив, что тоже было для общественной религиозной организации дивная свобода и дивная возможность, мы, получив качество юридического лица, право юридического лица, мы получили печать. Это крайне важно было. Почему? Мы могли тогда арендовать этот зал. Кто же так просит?
А, понятно.
Очень просто. Точно так паломническая служба. Мы можем, конечно, на каком-то такси ездить там, с 5 человеками, рассказывать тут направо-налево, да? А масштабно это ты не сделаешь, если у тебя нет просто юридического лица, которое дает тебе печать, и ты заказываешь автобус, и уже на этом основании ездишь, так сказать, организуешь большие маршруты и большие поездки. Также и здесь понятно, что был зал забит. Ну, правда, темы были, люди какие замечательные были. Зал забит, на ступеньках сидели. Успех был грандиозный совершенно. Но я подумал так, что, слушайте, вот смотрите, это же на 10-миллионную Москву. Угу. Всего лишь. Это не успех. Тысяча человек на 10 миллионов. Нет. Жаждущих-то очевидно, что гораздо больше. Поэтому было ясно, было и понятно, что восполнить эту жажду могут только средства массовой информации. Вот и все. Отсюда возникла дальше идея радиостанции, как самое такое простое и массовое, что можно предложить. Потом вот возник фестиваль, потому что мы стали искать партнеров все по всей стране. Есть ли они? Кто еще? Ау! Кто еще есть? Есть ли человека? Где я ходил? Человека искал. Вот. Так и мы ходили и аукались, и находили. На первый фестиваль, я считаю, что это была вообще наша авантюра.
В каком это году было первый?
26 лет тому назад, но надо вот...
95-й?
Совершенно точно, да, 95-й, потому что в 95-м году вышла впервые газета «Радонеж», кстати. И тогда же в этой газете мы опубликовали первые свои репортажи.
А разве у Бурляева Николай Петрович тогда «Золотой Витязь» уже не начинался?
Он позже немножечко возник.
Он немножко позже, то есть вы раньше все-таки начали? Ну, это же большие конкуренты, получается.
Нет.
В Доме русского зарубежья «Русский путь» фестиваль начал происходить,
да,
тоже
много,
позже.
Много-много было.
Вы вообще были на передовом вовремя, фронте. Вообще вы многие вещи начинали первым.
Но дело в том, что всегда у нас своя специфика была. У Николая Петровича гораздо шире база, с которой он работает. Это и художественные фильмы. Так, это фильмы на разные темы. Преимущественно патриотический контент. Религиозный, безусловно, тоже есть, но у него военно-патриотический и так далее. Русский националистический, в хорошем смысле этого, национальный колорит. У нас фестиваль документального религиозного кино. Вот я считал, что точность и узость концепции, она здесь для нас крайне важна.
Но вы начинали как документальное кино, ведь постепенно перешли и к художественному.
Там было вот как. Мы поняли, что надо же еще учиться. Никто же не знал, как истины веры излагать с помощью телевидения. Как это? Или кино. Это особый язык. Надо понять, что это. Ограничиться только там... Вот с чего начиналось? Значит, «Золотые купола», «Матушка умильная», «Девочка со свечкой».
Да,
мой
да,
батюшка
да.
говорит, не смотрите. Ну, все умилялись, всем было крайне приятно.
Ну, еще проповеди всякие, да, так сказать, тоже.
Ну, пойди найди такого проповедника, который бы держал бы аудиторию.
Да,
это же тоже достижения большие. Значит, возникла проблема, как истины православие показать языком телевидения. И поэтому идея была такая, она осуществилась очень хорошо, удачно. Мы вместе с издательским советом, Владыка Тихон тогда его возглавлял, с одной стороны, как бы церковная часть была обеспечена, и с другой стороны, Институт повышения квалификации работников телевидения, как бы уже профессиональный, профессиональная корпорация. Мы объединили эти усилия с учредителями. И Радонеж, как просто организатор всего этого дела, выступал. Помещение давал Владыка Тихон. Там еще где-то мы снимали. Мастера, опять-таки, могли учить этому. Мастера телевидения, которые, естественно, водились в Институте повышения квалификации. Это было... Тогда это было очень успешно. И спасибо им большое, что они принимали во всем этом участие. Но какое-то время ушло, мы занимались учебой. Поэтому это называлось фестиваль-семинар. Откровенно мы в названии так это определили. Фестиваль-семинар православного кино и телевидения. А потом мы увидели, что... Да, вот к чему? А сколько людей? Вот мы объявили значит, сбор по этих сбор... фильмов на этот фестиваль. Я думал, что вообще не... Ну, откуда? Где? И вдруг со всей страны 35 компаний. 35. Красноярск.
Это на первом только фестивале?
Только на первом.
Это же потом доходило до 100.
300.
300.
Сейчас у нас 300 компаний присылает, 100 мы отбираем, потому что очень серьезный отбор идет уже. Вот. И я понял, что уже масса... На работу. Это было лет 5 продолжалось. Мы учились, учились, учились и научились. Большая база уже создана была. И в результате мы перешли действительно к рамкам фестиваля. И здесь мы другого партнера нашли. Это партнер Союз кинематографистов России. как профессионалы. Мы церковную часть обеспечиваем, они обеспечивают профессиональную часть. Это лучшие люди, которые знают все про телевидение. Преподаватели, завкафедрами в ГИКа, там, mm-hmm. всех прочих, крупнейшие искусствоведы, киноведы. То есть, эта планочка чрезвычайно высокая. Поэтому сейчас вот фестиваль, он сдает я покажу.
Ну, да, покажи.
Вот такой вот фестивальный каталог издается. На этом каталоге, в этом каталоге представлены 300 фильмов, которые ежегодно, 300 фильмов. Смотрите, какая масса кинематографистов, которые заинтересованы этой темой.
Я смотрю, это ноябрь 2020 года, это последний.
Ну, один из,
дай бог, не последний, но...
Да, но просто один из каталогов, они универсальны, примерно в такой стилистике.
Приветствие президента страны Путина,
вот так вот.
Приветствие святейшего патриарха. Ольга Любимова здесь уже, наш министр культуры, Собянин, Михалков, все серьезно.
Да, я думаю, так. Только так, где деньги? Друзья, вы любите нас и говорите хорошие слова, так где деньги? Очень бы хорошо было, чтобы те, кто ответственен за выделение бюджетных средств, а мы в значительной степени на них опираемся, и Минкульт нам дает, но очень небольшие средства. Так нельзя. Нужно ясно понять, что этот фестиваль – это сокровище нашей культуры российской. Дело в том, что такого фестиваля в мире нет вообще. Мы самый крупный в мире фестиваль религиозного кино. Ни одна региональная, национальная кинематография не может собрать фильмов на ежегодный фестиваль. А мы собираем их.
Потрясающе.
А мы собираем их. 300, причем, компаний. Не 3, 4, 5. Вот какой-то неплохой фестиваль, это уже 10 фильмов. Это, о, слушайте, фестиваль состоялся. Здесь 300 компаний присылают, 100 отборочная комиссия оставляет. Ну и, естественно,
лауреатская база. Откуда меньше. У них такое количество людей, которые интересуются религиозным кино?
А это потому, что страна живая. Вот что. Я говорю, это вот доказательство того, что Россия есть. Она жила, она цветет. Многоцветие нашей религиозной жизни поражает. Идеологически сейчас я смотрю, вот, что происходит. Конечно же, говорить, что Россия встанет с колен, уже не нужно говорить.
Ну да.
Как
да.
Первые наши фильмы, когда
уже самые
удачные.
Уже колени не болят. Уже,
да, да. Мы снимали эти разрушенные храмы. Потрясающей красоты, но это руины. И сердце обливалось кровью. Как? То есть, прежде всего, было какое-то намерение обязательно восстановить это все. Обязательно все это отреставрировать каким-то образом. А сейчас уже мы видим цветущие оазисы.
Да, да, да.
Вот едешь там какой-то монастырь Дунилова, да? Вы знаете его? Не знаете, скорее всего.
Так не скорее всего.
Да. Но это Дунилова в Ивановской, глубинке Ивановска какой-то. Маленькое село, которое было в свое время большим.
Это недалеко от Юрьевца Повольского, по-моему.
И там несколько храмов.
Проезжаем.
Старинных храмов, безумно красивых.
Красиво.
И монастырь, который основала матушка Ольга, маленький. Вот подъезжаешь туда, среди этой зелени, лугов, женский монастырь. Она его быстро восстановила, потому что она человек очень энергичный, талантливый. И вдруг из этой зелени вырастает, как букет ромашек, невероятно красивый монастырь. Она сделала там школу для девочек. Еще, кроме всего того, что матушка там пригласила и так далее, школу для девочек, и смотришь вдруг такой маленький какой-то персонажик такой на дальнем плане какая-то, а потом присматриваешь, смотришь, что это, оказывается, на лошади девчушечка. Так худенькая, естественно, подрясники, черные подрясники, платочки.
На лошади.
На лошади. Скачет.
По хозяйству куда-то.
По хозяйству куда-то матушка благословила, да?
Да.
Это так мило, так чудно, так замечательно. И для девочек что хорошо? У нее там овечки, у нее там курочки, цицарочки, у нее там козочки. Это вот мир такой живой, который детям интересен, вместе с тем и хозяйство очень полезно все. И дети социализируются, потому что это очень часто девочки из неблагополучных семей. И судьба у них и до, и после очень часто бывает тяжелейшая. И вот она взяла на себя этот труд. Это сделать. Ну, как этому не послужить? Вот приезжай, вот я.
То есть это кино, да?
Понимаешь, как вот ты, вы тоже журналист, поэтому как журналисту что? Он говорит, вот это да, вот это сюжет.
Это сюжет,
вот это да. Персонаж. вот это герой, да? Угу. Вот так же, угу. Значит, профессиональный восторг возникает, желание самому это сделать. Поэтому многие даже за свой счет и камеру где-то брали, и монтажку, и так далее, за свой счет делали эти фильмы, привлекали сами средства.
Откуда берутся спонсоры такого кино? Что это за люди? Это случайные люди? То есть специальные системы не существуют?
Нет, не существует. Это каждый раз разные, и каждый раз разные, поэтому... Кстати, это хорошо бы сделать вот такой круглый стол спонсоров православного кино, кто реально... Вот, в следующем... Вот,
спонсорство как система...
Нет. Да это ладно, это, кстати, все мы знаем, что будем говорить, что это очень хорошо, посмотреть, как здорово, дайте денег. Ну, это мало интересно. А вот посмотреть на людей, как вы верно сказали, собрать вот этих людей, которые уже спонсировали что-то...
Да, посмотреть средства социальные.
Продюсеры, да? Продюсеры, да. Этих фильмов, да, чтобы они поговорили, как они-то пришли к этой теме, что их-то заставило дать деньги на это все. Вот это, мне кажется, чрезвычайно действительно было бы интересно. И мы сделаем на следующем фестивале такой круглый стол.
Евгений Константинович, а два слова о номинациях хотя бы. И назовите хотя бы несколько, по возможности, фильмов, которые бы вы посоветовали посмотреть после вашего фестиваля, нашим телезрителям посоветовали.
Ну, зайдите на radonch.ru, фестиваль, и первую десятку лауреатов, хотя бы первую десятку, посмотрите, что не возьмете. Там, например, русский заповедник Тимощенко, который стал сейчас заместителем председателя Союза кинематографистов России, по-моему, так, по документальной части, выдающийся документалист. Это такое живое, такое яркое, неделанное кино. Почему, собственно, я взялся за документальное кино? Мы не берем художественное. Еще и потому, что очень часто это очень искусные вещи. Понимаешь, как приклеить усы, бороду и назваться бабадюшкой, то сразу же видно, что это вранье какое-то. А в Радонеже это такая штука, которая не переносит вранья, лицемерия, деланности, неестественности какой-то. Поэтому мы снимаем вот то, что есть, саму реальность. Это вот этих людей, которыми просто наслаждаешься, говоря с ними, видя их. И поэтому всегда хочется на Радонеже дать им микрофон. Вот этим выдающимся людям. У меня никаких рубрик даже на радио нет. У меня рубрика – это человек. Вот есть человек, вот и есть передача. Нет человека, но какую-то рубрику ему не говори, но это будет мало интересно. То же самое и здесь. У нас есть какие-то формальные
номинации. У вас режиссерская, операторская, сценарий. Это больше меня интересует анимационный фильм. Вот
это потому что, тут я прямо
есть
скажу.
Есть ли движение какое-то, да, в религиозном анимационном кино?
Здесь, да? Вот в чем дело, что... Мы же фестиваль международного класса, поэтому мы обязаны выполнять некие требования, которые предлагает нам наш статус такой. Отсюда номинации и так далее. Я бы, честно говоря, это бы не делал. Это уже профессионалы отстаивают эту позицию, и, наверное, она имеет смысл. Но дело в том, что для меня, вот опять-таки, есть фильм вне номинации, который тянет на лауреата. Мы видим, что это лучше. Так. Все, он и становится лауреатом. А так специально притягивать на уши, что мы, честно говоря, часто и делаем. Фильм просто вообще замечательный, всех потрясает. Говорит, ну как ему? Она говорит, ну давай за операторское искусство. Это в нашем случае это почти что правда, потому что сегодняшняя техника и документальное кино – это камера. Это режиссер и камера. Вот, собственно, там нет отдельно, чтобы операторское искусство, там... другие законы немножечко. Поэтому это справедливо. А в целом, вот отбираешь иногда, и у нас до ссор каких-то доходит, потому что, когда такая большая база у тебя фильмов, которые примерно равны, это как на Олимпиаде, когда побеждает лучше, когда между победителями, там, первого, второго, третьего места и так далее, там, считанные доли секунды.
Полбалла, да.
Секунды какие-то, совершенно меньше секунды, да? И они абсолютно равны, но все-таки, да, олимпийский чемпион есть олимпийский чемпион. А так и здесь. Качество сейчас очень высокое. Работают над этими фильмами, над этой темой религиозной лучшие люди России, то есть лучшие документалисты. Поэтому, когда они лучшие профессии, то это, соответственно, лучшее и на экране.
Евгений Константинович, время нашей передачи подошло к концу, и очень бы хотелось задать вам такой вопрос. Радонеж – это такая мощная, я бы сказал, даже с такой неудачной, может быть, слово, но оно сразу все поставит в своем смысле – корпорация, потому что вы держите не только радио, кинофестиваль, у вас еще газета, интернет-портал, гимназия, много, как будто бы вот вы создаете какую-то самодостаточную систему, самодостаточное общество. Будете ли вы в дальнейшем отказываться от чего-то? Например, бумажная газета. Разве она актуальна?
Актуальна.
Вот. Или вы будете продолжать держать вот эту, так сказать, показывать себя во всей расцветке?
Ну, говоря, вот мы заканчиваем передачу, поэтому два слова обо всем. Газета, она издается 40 тысяч тираж, и у нее нет потолка еще. Во всем мире, да, действительно, бумага уходит. Ясно, да. Что бумага, значит, информация уходит в интернет, в бумаге остается аналитика, но она все равно существует. «Нью-Йорк Таймс» существует как бумага, там и все прочие, «Financial Times» и все прочие газеты.
Ну, они богатые организации, не могут себе позволить.
Но они вместе с тем деньги считают. Это же коммерческие организации. У нас многие уже отказываются от бумажной версии, да, они не вытягивают. Да. А у нас парадоксально. Мы еще не видим потолка. Мы бы еще 100 тысяч дали бы, если бы была бы элементарная инвестиция, которой у нас нет. А газета вот разбирается, она у нас раздается. Причем это сложная такая экономика. У нас нет спонсора, чтобы раздавать вот так. Кто-то заплатил за газету, да, а мы раздали ее. Нет. Так. Там есть в газете, как пожертвовать, чтобы люди ответственно относились. Я против иждивенчества, чтобы тебя миссионерски, типа, раздавали, как вот эти протестанты ходят и раздают. Почитай. Господь тебя зовет Господь, да? Не, упаси Бог нас от этого. То есть, если люди поняли, что здесь они получают то, что они хотели, ну, будь любезен, брат. Понимаешь, если ты серьезный человек, что на это нужны средства. Поэтому мы живем на пожертвования, газеты тоже. Там разные формы. И это тоже очень крайне важно. Она живет, газета, и будет жить до тех пор, пока есть ее читатель. А это, я считаю, зачем же тогда?
А радио? Ведь радио 21 век, третье тысячелетие, оно не иссякает как источник?
Это скудный источник, то есть такой смиренный. Но вместе с тем достаточно, чтобы содержать такое дорогое профессиональное дело, как радиовещание. А у нас же сейчас в интернете. Приложение «Радио», где-то мой телефон, но пришлось сдать, потому что на телевидении, чтобы случайно не зазвонил. И приложение «Радио», найдите там в маркете, в любом. Так, иконка «Радио», чикайте. И «Радио» в вашем кармане, здесь же, понимаете, в любое время. Поэтому я за эти передовые технологии, которые дают нам возможность с легкостью прикоснуться к лучшему, что есть в нашей церкви.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Евгений Константинович Никифоров, председатель православного братства «Радонеж», генеральный директор радиостанции «Радонеж», он же президент Международного фестиваля кинофильмов и телефильмов, также называемого «Радонеж». Спасибо вам большое за удивительную беседу. Еще раз 30-летием. Всего вам самого доброго.
Храни Бог.